Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами знакомим наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы, и сегодня вот эта икона, о которой мы будем говорить, называется «Спасительница утопающих», Леньковская. Вот что говорится об этой иконе. «В 8 верстах от города Новгород-Северска в Черниговской губернии есть село Леньков, расположенное при реке Десне. В глубокой древности это селение было несколько ближе к городу, и в нем существовал храм во имя собора Пресвятой Богородицы, почему и до ныне то место называется Богородичным». Во время польского нашествия при самозванце село Леньков и его церковь были совершенно опустошены. Во второй же половине 17-го столетия все селение было перенесено на новое место. Построен и новый храм, посвященный святому архистратигу Михаилу. И вот в нем и помещается чудотворная икона Богоматери. Что говорит предание об этом образе?
Да. Ну вот, чествуется эта икона Пресвятой Богородицы. Вот, по церковному календарю это 20 декабря, а вот в светском календаре это уже начало января, второе число. 2 января – это и день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот, то есть вот в этот день. Ну и, в общем-то, вот, и в том числе, вот, значит, среди икон Матери Божией, значит, Святая Церковь чествует икону Спасительница утопающих. Такое название, в общем-то, вот вы уже сказали, что, значит, это вот с древних времен 17 века. Вот, и, в общем-то, здесь вот... вот, Богородичная гора здесь, против горы, на которой впоследствии выстроена была церковь, то есть вот эта вот, значит, церковь архистратига Божия Михаила, есть на реке Десне, тут протекает река Десна, очень опасный такой водоворот. Вот, и даже опытные пловцы с большими затруднениями могут переплыть эту пучину. Вот. Очень часто случалось, что в этот водоворот попадали огромных размеров баржи, нагруженные хлебом еще вот в древности. Они становились добычей бездны, круговорощение воды своей стремительной силой увлекало их вместе с сопровождавшими их людьми. И вот на этом-то опасном месте однажды обретена была икона Божией Матери. То есть, видите, в самых опасных таких местах и вот в самых трудных обстоятельствах всегда, как мы понимаем уже, христиане, мы понимаем, что вот всегда Матерь Божия является Матерь Божия сама.
Да, да, и в данном случае тоже она явилась.
То есть, готовая помочь. То есть, это вот даже в нашей такой вот жизни, вот такой вот, даже, может быть, и здесь-то действительно водовороты, именно река вот протекает. А так у нас ведь эти водовороты сплошь и рядом. Какие только стремнины не приходится приходить, переплывать там в этой нашей земной жизни. И то есть это нам говорит о том, что Матерь Божия всегда готова вот как-то помочь нам.
Она защитница наша.
Защитница.
Да? То есть покров надо... наш, покров. Недаром у нее покров, да, Пресвятой Богородицы. Да. Даже праздник такой
то
есть покров.
Да, то есть вот как бы вот так вот стоит только обратиться к Пресвятой Богородице. Вот с молитвой, и она явит свою вот эту такую вот, свою помощь.
Покровительство.
Покровительство, да, свое, каким-то вот образом даже вот. Даже мы не знаем это, вот, и мы можем по своему собственному опыту это тоже вот увидеть, даже хоть и небольшому, ну и по рассказам других людей. Вот, ну и как-то вот зримым образом вот и именно и этой помощи является обретение иконы, как всегда, обретение иконы. Ну и вот, значит, вот это, в этом опасном месте была обретена икона Божией Матери, приплывшая к берегу реки. Благоговейные верующие, узрев пречистый образ, взяли его, поставили сначала на горе против гибельного места. Через некоторое время на этом месте возник вышел, то, что было сказано нами ранее, вот Богородичный храм. И с тех пор пловцы на реке здесь необыкновенно останавливались у села Леньков, сходили на берег, заходили в Леньковский храм, и после усердной молитвы перед образом Богоматери они бросали между собой жребий, кому оставаться на барже и плыть с ней через опасный водоворот. Остальные же его товарищи шли пешком по берегу реки до конца страшного места. И благоволение Божией Матери, почило на этом опасном месте. Со временем построения вблизи него храма в честь его имени, и было замечено, что со временем явления иконы несчастья с пловцами стали случаться редко, а впоследствии совершенно прекратились. То есть вот таких вот катастроф, что люди тонули или терпели кораблекрушение, вообще это все прекратилось. То есть вот нам тоже вот это тоже как бы вот такой вот образ, очень хороший образец нашей жизни. Ну и вот, дорогие братья и сестры, знаете, читая вот об этой иконе у Евгения Поселянина, обнаружил я, вот так вот, милостью Божией, обнаружил сведения о чудесной помощи Божией Матери святому Нимфанту, епископу Кипрскому. Даже вот достаточно много написано о том, как Матерь Божия этому святителю помогала в течение всей его жизни. Вот, то есть, и чувствуется, что она была вот особой промыслительницей, постоянной, значит, такой заступницей, помощницей этого угодника Божия, жившего в древности еще. Ну и вот, давайте вот обратимся все-таки к нему, потом еще к некоторым, подвижникам благочестия, святым. Вот, значит, что рассказывает Евгений Поселянин о этом святителе. Он говорит так, что в юном возрасте Нифон проводил беспутную жизнь, и совершенно не родил о своем душевном спасении. И казалось, что греховная жизнь совершенно поглотила юную душу. Вот, что поглотила юную душу. И сейчас вот мы смотрим на своих, бывает, детей там, ну, кого-то, внуков, и смотрим, что совершенно какая-то беспутная жизнь, вот действительно. Вот вся полная страстей, каких-то увлечений, привязанностей каких-то. Ну, и мы это вообще вокруг видим, вот такое, особенно в наше время сейчас. И кажется, что человек вот совершенно пропал уже. И печалимся, унываем. И вот тут вот как раз в этом состоянии, через несколько лет вот такой порочной жизни, Нифонт раскаялся в своем нечестии и твердо решил переменить житие в рабстве греху на неуклонное следование за Искупителем. Вот. И в горьком непрерывном плаче о своих беззакониях он провел целую ночь и наутро пришел в храм. Здесь он склонился в великом сердечном сокрушении перед иконой Пречистой Девы Марии и со слезами воскликнул: «Помилуй меня, заступница христиан! Помоги мне ради великого милосердия Твоего, ибо Ты упование всех кающихся!» И вот чудесное явление предстало образа взором просветленного Нифонта. Он ясно увидел, как бы лик владычицы на иконе, сделался радостен и улыбался. Тогда возвеселился духом Нифонт, узнав такое знамение благоволения к нему, в радости от такого утешения воскликнул. Ну как вот юноша такой, восторженный. Как мы много этих юношей видим вокруг. «О глубина человеколюбия Божия! Так как много милости являешь Ты, Господи, грешников дам их, ходатайцу-молитвенницу, пречистую свою Матерь!» Помолившись, облобызав честную икону, он возблагодарил Пресвятую Богородицу и, прославляя обратившего его на путь истины Господа, возвратился в свой дом. Ну, мы говорили о Леньковской иконе Божией Матери. Вот. И надо сказать, дорогие братья и сестры, что у каждого человека может быть какая-то особенная икона Пресвятой Богородицы. Но я вас как-то, Валентина Федоровна, вы говорили, что вы очень любите икону «Утоли моя печали». Как-то к сердцу пришлась такая.
Потом, это верно.
Угу. Потом знаю, значит, вот у одного мальчика я знаю икона умиления Серафима Дивеевской Пресвятой Богородицы. Там у девочки одной я знаю, что эта икона, значит, это семистрельная, умягчение злых сердец, угу. Опять. Угу. Вот. И вот так вот можем мы сказать о каждом человеке, что у человека, видимо, это связано все с промыслом Божьим.
Я думаю, что это с какими-то событиями в жизни, да. Человека, когда он особо так сугубо молился, может быть, вот перед этой, да. Иконой, и получил, возможно, то, что он просил. Да,
да, да, да, да.
Вот ведь часто мы в знак благодарности вот просто как бы почитаем особо такую икону.
Угу.
Хотя Богородица, она есть Богородица,
да, везде.
Она одна у нас, да.
Да, да, секунду. Она одна у нас. И потом еще что, вот посмотрите, интересно то, что, а вот у молодого человека это может быть икона, которая вот сейчас расположилась в сердце, а может быть в полной мере раскроется благодеяние через эту икону, может быть, впоследствии как-то.
Да.
Вот как-то может быть необыкновенно, потому что жизнь ведь она так вот развивается, и не знаю что. То есть вот таким вот образом получается. Поэтому можно сказать, что каждая икона может оказаться спасительницей утопающих.
Да, спасительницей, может
да,
быть,
да.
Для кого-то.
Вот, да, и вот как вот здесь вот мы говорили, это, значит, это спасительница утопающих, именно вот такая вот икона. Ну и вот здесь вот посмотрите, вот в жизни святителя Нифонта, почему он раскаялся? Тут тоже как-то вот мы незаметно вот это. А хорошо можно заметить, знаете еще у кого? Вот у святого преподобного Ефрема Сирина, чью молитву мы всегда вперед Великого Поста.
10 февраля мы отмечаем День памяти, так же, как День памяти Пушкина. Помните, Пушкин написал стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны,
да, да, да.
Чтоб сердцем возлетать во области заочны».
Да.
И усмирять его среди дольных бурь и битв сложили множество божественных молитв. Но
да.
Ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста.
Да.
Всех чаще мне она приходит на уста. И идет молитва Ефрема Сирина.
Да, 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 да.
Вот так вот день памяти этого святого,
да.
И день памяти Александра Сергеевича Пушкина, они совпали.
Да, вот
видите?
Вот.
Мне кажется, что он тоже покровительствовал Александру Сергеевичу,
конечно,
Пушкину, Ефрем,
конечно.
Сирин, святой Ефрем Сирин.
Причем опять вот, что интересно, значит, вот его, как вот он обратился вновь к христианской жизни, у Ефрема Сирина преподобного были родители очень благочестивые.
Угу.
А вот у него было буйство, такое юношеское буйство.
Тоже было.
Тоже страстное
тоже
такое.
Тоже было, да.
Да, да, да.
А он ведь очень пока... Покаяние очень молитвенное такое было. У него много очень молитвенных таких вот покаяний, очень много.
Да.
Псалтырь даже Ефрема Сирина есть, да?
Да, да, да.
Какие там проникновенные строки, какие они поэтические, батюшка. Я вот читала их так прямо, знаете, аж до дрожи.
Да. И вот смотрите, вот так вот. И вот такое вот у него страстное, в страстях вот пребывал юношеский, буйство такое даже, можно быть, такое было. И вы представляете, а случилось так, что его посадили в тюрьму, в темницу посадили.
Кого?
Когда,
Ефрем?
Да, вот в юношеском
Ефрем?
Таком возрасте.
Ефрема Сирина?
Да, 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 он даже вот, говорится, что начаивался и уже переставал верить в промысел Божий. И посадили его в тюрьму, а обвинение было в том, что он... участвовал по краже там овец, что ли, вот скота.
Ну,
вот.
Это неправильно.
А он это неправильно, он этого не делал.
Не его соответствовало.
Да, его посадили. И вот он это оказался в темнице и очень скорбел. Что такое, что же не, за несправедливость такая? И вот он это, вот в таком состоянии, в общем-то, во сне ему было явление. Ну, в разных источниках, да, ангела явление, ему было сказано: «А ты что, считаешь себя безгрешным, что у тебя так случилось, безгрешным? А ты посмотри, как ты думал».
Что тебе не за что, что
да.
ли, вот такое,
а посмотри,
наказание, да.
да? А посмотри, говорит, какие у тебя были мысли.
Угу.
Даже мысли, представляете, он ведь великий монах, а монахом, значит, это даже мысли какие-то, а не только монахом.
Не только монахом,
вообще
я
всем.
Думаю, вообще всем.
Да.
Мысли – это первое, так сказать, вот это движение в сторону греха, если
да,
греховная
да.
мысль, да?
Вот. А посмотри, как ты, говорит, какие у тебя мысли были, а как ты себя ведешь, Вот, поразмысли сам. Да, вот так да, вот да, было да. ему предложено. И он проснулся и стал размышлять. И он понял, что Господь попустил ему вот такое да, дело,
да, чтобы он немножко чтоб он задумался.
Да? Задумался. И вы представляете, он это задумался, глубоко раскаялся, и как горячо он греху, как говорится, служил вроде в страстях, так он горячо обратился к Богу и стал просить прощения. И после этого совершенно изменилась у него жизнь. Совершенно изменилась.
Но его выпустили.
Его, конечно, выпустили. Вот. И ну, там вроде бы даже это ну, выяснилось, что это не он это делал в результате это. Вот. И как вот у святого Нифонта вот так тоже вот он обратился, и у святого Ефрема Сирина, и мы, знаете, находим даже вот, у меня вот сейчас в руках книжечка называется «Псалтыри молитвы Пресвятой Богородицы». У него, значит, там ежечасные молитвенные обращения кающегося грешника к предстачеству Пресвятой Богородицы. Ежечасные. То есть на каждый час. У нас в сутках 24 часа.
То есть вот, на каждый час есть обращение молитвенное.
Да, и есть обращение молитвенное. И посмотрите, как вот он пишет вот эти молитвы, которые сейчас считаются сотворением преподобного Ефрема Сирина. Кстати, его имя означает плодовитый.
Ефрем.
Да, Ефрем – это плодовитый, значит. Вот и нам тоже как бы… Вот смотрите, час первый, предположим. «Пресвятая Владычица Богородица, одна лишь чистая душой и телом, одна превысившая целомудрие девства, одна ставшая обителью всецелой благодати Всесвятаго Духа, не отринь меня недостойного, нечистого душу и тело осквернившего, сластолюбивую жизнью своей, очисти ум мой от влечения страстям». Обрати к непорочным стремлениям блуждающие слепые помыслы мои, будь руководительницей чувств моих, освободи меня от владычества надо мной дурной и позорной склонности к предрассудкам и страстям. Обессиль угнетающий меня грех и окаянному, помраченному уму моему даруй бодрость и рассудительность, чтобы, избавившись от греховной тьмы, я мог сподобиться хвалебным песням прославлять Тебя, истинную Матерь, истину многосвета Христа Бога нашего, ибо Тебя одну с Ним и о Нем благословляют видимое и невидимое создание теперь и всегда и во веки веков. Аминь. Вот такие вот чудные такие вот мысли вот, у святого Ефрема Сирина. Мы можем даже и по его также ведь молиться и читать вот
конечно,
на каждый
конечно,
день. Вот
конечно.
Какой переворот, какие изменения произошли. Вот. Ну и дальше вот обратимся опять же дальше к Нифонту. У него в большей степени говорится о том, как он перед иконой как раз вот молился, Святой, Пресвятой Богородице. И дальше. Но вот Нифонт обратился с такой вот, святитель Нифонт обратился с такой горячностью, с раскаянностью, но враг рода человеческого не оставляет. Он стремится к тому, чтобы вот эту наклонность как-то, чтобы она... исчезло как-то, вот, как-то обессилить вот это вот все, вот это все. То есть жар этой души, чтобы он вышел, и чтобы не было этого, охладился пыл вот такой горячности. И поэтому вот враг рода человеческого с ненавистью взирающий на всякое благоугодное дело. И вот обращение праведника ненавистно было злобному духу, и он решил вернуть свою власть над недавно еще своим рабом и верным исполнителем всех нечестивых его внушений. Приняв образ юноши, товарища Нифонта, в его беззакониях, дьявол явился ночью, раскаявшись в грешню, стал уговаривать Нифонта возвратиться на прежний путь порока. Перед взорами просветленного уж благодатью Христова грешника предстали обольстительные образы страстей, видом которых враг спасения намеревался увлечь ускользнувшую сетей Нифонта. Но благодать Божия неискоренимо водворилась в его сердце, и все ухищрения дьявола остались тщетными. И когда он пробудился от сна, то немедленно же устремился в храм Божий и снова склонился в молитве перед образом Пресвятой Богородицы. Вторично он увидел, как лицо Пречистой Девы улыбалось и опять ощутил в своем сердце божественную сладость. Но лукавый все же не оставил праведника в покое. Однажды, идя в церковь на молитву, Нифонт увидел совершающее бесчинство человека и осудил его в своей душе. Но лишь только Нифонт вошел в храм и стал на молитву перед иконой Пресвятой Богородицы, как увидел, что Божья Матерь с гневным лицом отвернулась от него. Нифонт в великом горе воскликнул, обращаясь к Пресвятому образу Матери Божией: «Горе мне грешному! Одну только радость имел я, Твой образ, Владычица, а теперь и он и отвращает меня, от меня лик свой, за какую вину, не знаю». Но тотчас же он вспомнил свой грех осуждения ближнего. В глубокой сердечной печали он возопил ко Господу: «Боже, прости меня грешного! Я незаконно присвоил себе право судить ближнего моего прежде Твоего суда, но помилуй меня ради милосердия Твоего». И долго с искренним сокрушенным сердцем молился Нифонт о прощении своего беззакония. Наконец он снова увидел благоволение Божьей Матери, лик Небесной Девы по-прежнему стал кротким и ласковым, и с этого времени праведный муж особенно страшился впасть в грех осуждения ближних. Да. Вот такие вот все вот чувства, как вот переживали и переживают подвижники, и вот хотелось и хочется вот именно об этом сказать, чтобы вот... И, конечно, вот какое все-таки для нас имеет вот это вот значение образы, иконы, какое значение. Мы действительно видим и по глазам вот даже, что как вот, какое к нам отношение. Или строгое, сердитое там какое-то, или вот наоборот мягкое и ласковое. Хочется, конечно, чтобы ласковое видеть это самое, чтобы милость Божию видеть, конечно. Вот это самое. То есть вот и братья и сестры, поэтому даже в мыслях надо стараться, что вот приходят ведь к нам разные мысли, и страхи у нас приходят, и там еще что-то приходит, там и в отношении Пресвятой Богородицы, и все. Но вот именно мы должны как-то вот возгревать себе страх Божий. А страх Божий — это ведь какой? Это стремление не печалить Бога и не огорчить. Что вот даже вот это должно нас как-то останавливать даже, но надо молиться. Молиться вот так и Господу, и Матери Божией, чтобы вот этот страх, чтобы сдерживал нас как-то. Не пребывать в этом состоянии, что своими мыслями я печалю и огорчаю. Дальше еще, что еще можно сказать? Дальше вот такие случаи тоже рассказываются. Ну, тоже вот, смотрите, мы, возвращаясь к Леньковскому спасению утопающих, мы видели, что там сначала икону просто поставили, значит, вот здесь, именно вот
на берегу поставили. Напротив места, да. Вот этого водоворота, да. на речке.
И уже там, уже меньше стало уже вот именно таких вот тяжелых происшествий, каких-то трагедий. Вот. А потом уже не только, а и храм поставили, а потом их каменный храм. И мы видим, что вот это усердие людей, оно привело к тому, что вообще прекратились здесь какие-то вот такие происшествия, вообще такие происшествия. И то же самое вот здесь вот в житии святого Нифонта мы тоже можем дальше увидеть. Значит, вон рассказывается, что однажды, черпая воду, Нифонт оступился и упал в колодец. Во время падения он успел воскликнуть: «Владычица, помози мне!» И вдруг он увидел себя стоящим на дереве без всяких повреждений. Тогда Нифонт уразумел, что охраняет сама Богородица, и после этого случая стал часто произносить ее имя своими устами. Вот. Ну и вот, и дальше, какое значение для нас храм-то имеет?
Да.
Увидим храм, и всегда у нас ведь даже, и нас с детства воспитывают, что надо обязательно осенить себя крестом и помолиться. И вот это вот имело тоже значение. То есть, а если бы не помолились, было бы страшно что-то. То есть вот этот вот навык, где вот храм стоит, помолиться.
Да. Вот. Проходя мимо, допустим, да?
Да. И то же самое вот у нас сейчас тоже. У нас на Урале, может быть, вот здесь, в Екатеринбурге, у нас таких рек нет, с такими стремнинами какими-то вот. У нас реки небольшие, но озера есть, конечно.
Ну, Чусовая, она тоже достаточно такая, ну, как сказать, она не совсем тихая, но, по крайней мере, таких сложных каких-то вот мест на Чусовой, ну, почти нет, скажем так.
Да.
Ну, бывает, конечно, бывают, преодолевают эти места туристы.
Вот. У нас зато сейчас, знаете, что интересно, как-то вот мы, у нас один гость был вот в храме, священник заезжал, и храм стоит у входа на кладбище, а рядом это дорога такая объездная, улица Шевская стоит, вот, и, значит, с одной стороны, особенно в алтаре, посмотришь, слева, значит, крестики стоят, вот могилки, такая тишина там все, а с другой... Знаете, шумно,
да, это дорога, такая
магистраль,
большая, да.
Можно сказать,
там
как река.
Там грузовые, да.
Да, можно сказать, как машины. Река такая вот.
Да-да-да.
Вот. И там и пробки, и как бы заторы какие-то, вот как бы как на
так,
реке
так
тоже.
Так оно и есть, так и есть, ага, да.
Вот, и, в общем-то, мы так вот говорили, как говорит, хорошо, что храм именно вот здесь именно стоит, потому что люди могут, значит, это вот... храм увидеть, вспомнить о Боге и помолиться.
Могут, да. Могут.
И уже таких аварий, может быть, уже и не быть, получается. И колокольный звон услышать там или еще что-то. Да. Все-таки как хорошо, что у нас вот при дорогах тоже строятся храмы.
И даже поклонные кресты стоят, да, на дорогах.
Вот. И еще у нас вот настоятель, вот был храм Рождества Христова, отец Владимир, говорил, что когда строили храм, то, в общем-то, ну, он такой тоже горячий, слава Богу, вот вспоминаем его с радостью. Говорит, решался вопрос, где поставить храм, предлагали, ну, давайте, говорю, в центре кладбища, говорит, давайте или там где-нибудь в конце. Отец Владимир со своей, ну, горячестью такой вот встал и сказал, или вот здесь все-таки будем строить, потому что здесь необходимо. Вот, или
то
я,
на
говорит,
том месте, где он стоит.
Или я встал сейчас и пошел уже так вот решительно. Вот, и тогда уже как бы засуетились, сказали, ну, хорошо, ладно, пусть будет здесь храм, согласились уже. То есть, вот, видите, как-то вот, вот это вот промысел Божий
промысел
тоже.
Промысел Божий вот насчет вот выбора места для храма, да,
да,
ведь он ставится там, где он действительно необходим.
Необходим.
Необходим, просто вот необходим.
Вот так, что вот и люди, помолившись, уже... Мы даже не представляем, ведь Господь сокрывает нам, что готовит нам этот лукавый дух. Сокрывает, потому что если бы мы все знали, мы бы просто руки, наверное, бы опустили. Руки бы опустили, и, в общем-то, уныние бы были в печали, а то ведь действительно ведь такие козни строятся. Вот. Но вот это вот наше воспитание, то, что надо обязательно помолиться, едешь мимо храма.
Это откуда вот во многом знании, много печали? Это не из Псалтыри, это из Экклезиаста, наверное.
Да.
Многое знание, много печали.
Да.
То есть много нам знать тоже не положено.
Да, не положено.
Да? Многое тайна какая-то, завеса такая существует.
Поэтому, наверное, к этому и стремиться, особенно уж какие-то пределы милостью Божией так вот.
Открывается?
Да.
А что-то так сокрыто от
нас. Что-то сокрыто. Но то, что уже нам нужно помолиться, мы это должны помнить и знать. А в наше время еще особенно это необходимо, потому что мы, бывает, оглядываемся, как люди воспримут, как еще что-то. Вот. И от этого вот беды случаются тоже, поэтому, а нам не надо стесняться. У нас даже, я помню, вот читали, почему, например, значит, купец, прибывший из Германии, немец, молодой, такой преуспевающий человек из Ганзейского союза, прибыл в Новгород, и, значит, его поразило, что там даже под навесами такими храмов было много, и под навесами стояли иконы, в том числе Пресвятой Богородицы. И, значит, и люди даже, кто шел, ехал там, шел, если осеняли себя крестов, снимали шапки, а кто ехал, даже спешивались и как бы вот осеняли.
Да.
И вот, это его все так поразило, а это стал впоследствии, значит, первый русский юродивый, Христа ради юродивый, Прокопий Устюжский. Прокопий Устюжский, немец.
Да, интересно.
Вот это вот.
Пути Господни, да, неисповедимы.
То есть, вот.
Ну что ж, будем, наверное, с вами завершать нашу беседу сегодняшнюю.
Да.
Что еще под конец вы хотели
бы
сказать?
Ну, под конец вот вернемся, значит, много говорили о святых, и вот вернемся снова к иконе Божией Матери, значит, спасению, спасительнице утопающим. Вот это лик Пресвятой Богородицы, он такой небольшой, усердие верующих красуется образ серебряной ризы, и вот среди окрестного населения эта икона пользуется большим почитанием, привлекая на поклонение Пречистой Деве множество верующих, в особенности тех, которым приходится часто вручать себя во власть водной стихии. Ну и вот если посмотреть, мы видим, как это тип такой иконы умиления.
Да, вот. Умиление. Как, личико Иисуса Христа, младенца, прямо близко-близко, тоже касается лица Богородицы. И она так ручку протянула,
да, Матерь Божия, лицу,
как бы защищая
правую
его,
ручку,
да.
Она как-то вот так вот протянула к младенцу.
Да.
Особенно располагающий нас именно к молению. К молению.
Очень трогательный такой образ, да?
Ну, в завершении, наверное, хотя бы вот тропарь еще мы читали у святого Ефрема Сирина, а вот ко всем иконам Пресвятой Богородицы обычно общий такой есть тропарь: «Богородице прилежно, ныне притецем грешней смирении и преподем покаянье, зовущей с глубины души, владычица помози ныне милосердовавши, почися погибаем от множества прегрешений, не отврати твои рабы, чьи тябу едину надежду има мы».
Спасибо, отец Георгий. Я напомню, что слава сегодня Боже. В нашей студии вот с таким замечательным рассказом об иконе Спасительница утопающих Леньковская был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. С прошедшим вас праздником!
Спасибо, Господи!
Да. С вашим престольным праздником во имя блаженной Ксении Петербургской, который вот недавно только был, вы отмечали его. И благодарю еще раз вас за вот это повествование об иконе Пресвятой Богородицы. Еще раз вас благодарю и до новых встреч, отец Георгий.
Спасибо вас, Господи. Милости вам, Божия, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
До свидания.
До свидания. С Богом.